Мы продолжаем наши уроки нравственного богословия, и мы продолжаем наш разговор о ревности. Мы говорили, что вот есть абсолютное бесчувствие человека, абсолютное равнодушие, толерантность, когда человек не страдает, не переживает, не реагирует остро на любые движения, действия и поступки другого человека. Даже если этот кто-то нарушает закон, для этого есть компетентные органы, которые мне только надо им посигнализировать, ну и дальше ни во что не вмешиваться, потому что это не мое дело. Если вмешаюсь, я буду на что-то претендовать, чего-то ожидать, и в случае каких-то несоответствий моих ожиданий, я буду нервничать и переживать, но это моя собственная проблема, потому что я просто не умею быть спокойным и равнодушным в самом просвещенном смысле этого слова. То есть я должен научиться никого по-настоящему не любить. Вот. Не чувствовать в первую очередь. И, скажем, конечно, например, когда я захожу, возьмем нейтральный случай, когда я захожу в какой-нибудь банк европейского уровня, не в обычную сберкассу, а в какой-нибудь головной офис какого-нибудь там хорошего, большого банка, вот, то, несомненно, красивые или не очень девушки, они побегут ко мне навстречу и будут улыбаться, радоваться, приветствовать, предлагать пройти, рассказывать, вникать во все мои проблемы, говорить, где повесить одежду, где вытереть ноги, где сесть, где кофе, где чай, сколько подождать. Сделают все возможное, чтобы только я чувствовал себя комфортно. Никому же и всем это нравится. И, разумеется, я невольно чувствую, даже если у меня ужасное настроение, я очень отвратительно себя чувствую, я невольно располагаюсь в таком атмосфере благожелательства и комфорта, и оттаиваю, и тоже как-то вот неловко вести себя, как слон в посудной лавке, начинаешь тоже улыбаться и оказывать максимальное количество удобств, сколько это возможно, тем людям, которые тебя окружают. Вот. Это некая модель поведения, очень удобная, очень приятная, очень, ну скажем так, по всей видимости, по крайней мере, человечная. Но никому же в голову не приходит думать о том, что девушки, которые встречают меня в головном офисе банка, что они меня любят. Вот, да, мне, может, даже в силу, скажем, каких-нибудь обстоятельств может это зайти достаточно далеко, скажем, закончится какой-нибудь неприличной с точки зрения христианской нравственности встречи, но и тогда ни он, ни она не будут же думать о том, что это действительно какая-то любовь. Но так просто приятно провели время, никто никому ничего не должен. Если люди хотят провести так же приятное время еще и в следующий вечер, или, скажем, через неделю, ну и хорошо, пусть проводит, но никто ни перед кем никаких обязательств не имеет. Если люди решили так, им понравилось хорошо проводить время, что они решили, ну скажем, проводить его регулярно и как-то обеспечить свое юридическое, обеспечить свое совместное существование, ну тоже кто же им запретит, но это всего лишь некий договор, они пока договорились так жить. Если вдруг кому-то из них покажется некомфортно, никто не может сдерживать, удерживать его, потому что это противоестественно с точки зрения представлений толерантного общества. Вот, по сути дела, что это такое. То есть, когда, скажем, мы, русские люди или православные люди, говорим толерантность, мы не совсем понимаем, о чем идет речь. С нашей точки зрения мы представляем себе, ну, какие-нибудь безобразные явления западного мира, и у нас это вызывает жуткое неприятие. Вот. Но на самом-то деле, когда об этом говорят европейцы, они представляют себе высокий уровень западного сервиса, который и нам ведь тоже нравится. Вот, где все тебе улыбаются, все тебе рады, все тебе довольны, но никто тебя не любит. И требовать, самое-то вот поразительно, требовать этого ждать этого, надеяться на это, на то, чтобы тебя любили. Это с точки зрения, скажем, западного общества совершенно противоестественно. Это какое-то, ну, безобразие просто, это какой-то тоталитаризм требовать, чтобы тебя любили. Как можно этого требовать? Ты можешь требовать, чтобы к тебе относились вежливо. Вот, но требовать, чтобы тебя любили, это невозможно. И поэтому вот, мы не можем понять, почему на Западе толерантность так нравится. Она бы и нам понравилась. И нравится на самом деле тогда, когда мы идем и пользуемся благами западной цивилизации. Может, мы и чувствуем в этом какой-то подвох, но с годами мы бы сами к этому привыкли, потому что любить и жить по тому представлению любви, которое написано у апостола Павла, очень тяжело. А заменить любовь вот таким именно представлением об человеческих отношениях и удобно, и легко. И привыкнуть к этому на самом деле вовсе не так-то сложно. И пройдет несколько лет, и люди просто будут возмущенно говорить: о какой любви вы говорите? Я никому ничего не должен. И если ты из-за меня страдаешь, ну, это твои проблемы. Не надо было тут мечтать, распускать нюни и чувствоваться. Я тебе ничего не обещал, я тебе ничего не должен. Вот. И по сути-то дело, вот речь идет даже не о чувствах, речь идет о антропологической модели, о том, что такое человек, что такое настоящий человек. По сути дела, когда во главу угла ставится свобода личности, ее права этой личности и всяческое желание избавить эту личность от страданий, которые она себе или кто-то другой причиняет, ну тогда вот и получается такое. Если мы, скажем, вместо этого другую антропологическую модель ставим, то в этой антропологической, скажем, в христианской антропологической модели человек обречен страдать и обречен ограничивать свою свободу ради свободы другого человека, ради свободы требований Божьих. То есть он свою свободу, или точнее сказать, свое произволение, свое самоволие, самохотение, похотение, пожелание, претензии, самость, самолюбие, он попирает под ноги Бога, которому он служит, под ноги Бога, который его любит. Вот это просто два разных видения человека. И понятно, что первая антропологическая модель, она лживая, она вредная, она принесет очень плохие последствия. Но на некотором промежутке времени и с точки зрения эмоционального восприятия она слышится и видится гораздо более комфортной, приятной, гуманной. Ну и дальше мы продолжим наш разговор о ревности. Вот, например, с другой точки зрения попробуем поговорить об этом. Вот сын у мамы решил жениться. Конечно, маме плохо, и, конечно, мама страдает, но если она не подготовлена к этому долгими годами цивилизационного воспитания, вот, но она, если не подготовлена, то страдает больше. Если подготовлена, то страдает чуть-чуть поменьше, а может быть даже уже привыкла совсем на это не реагировать. Но вот мы возьмем такую классическую маму, обычную маму. Вот мама переживает, сын женится. Она переживает-то почему? Она переживает, конечно, потому что она к нему привыкла. Но на самом деле она переживает потому, что такой невысказанный, а порой и высказанный прочувствованный вопрос, кто может любить тебя больше, чем я? Кто может знать тебя лучше, чем я? Кто может помочь тебе больше, чем я? Я выненчила тебя, я выкормила тебя, я ночей не спала, я отдала тебе всю жизнь. Кто может сделать для тебя больше, чем я? Я понимаю, что да, радость, счастье, жизнь тебя влечет туда, но на самом деле знай, никто в жизни, они так многие матери и говорят, никто в жизни никогда не будет любить тебя, заботиться о тебе больше, чем я. Ну, многие, к чести сказать матери, на этом останавливаются, кое-кто и говорит, еще вспомнишь о том, на что, на кого ты обменял свою мать. Ну или, по крайней мере, так думается. Деваться некуда, все равно приходится отступать, хотя, конечно, мы знаем случаи, когда не всегда у женщины получается с этим смириться. А если он не женится? Вот не женится и, ну вот, другие у него увлечения. Ну, скажем, он вступает в нацистскую партию. Или, например, целыми сутками и ночами напролет сидит за компьютером. Или, например, сын работает охранником в Треблинке. Или, например, он занялся, вошел в какую-нибудь преступную группировку и занимается там, скажем, тем, что, как это, должность коллектором. Или просто киллером, неважно. Вот. Он занимается чем-то, это его свободный выбор. Раз это его свободный выбор, я должен этот свободный выбор уважать. Если мать при этом страдает, ну как он живет, вот не так, я думал, он женится, думаю, у меня будут дети, будет работать, будет приезжать ко мне на участок, будем вместе пить чай, так. И страшно, и опасно, и преступно. Нет, она, в принципе, ничего не против не имеет. Того, все-таки он обеспеченный, все-таки он ей помогает. Кое-что в этом хорошее есть. Но и живой, опять-таки, и здоровый. Но страшное, главное, не тем, чем-то он занимается. Обидно, ведь будет же за это когда-нибудь расплата. Не может не быть. И страшно от того, что оно будет. И неспокойно сердце. Ну, ей можно сказать всегда, что, ну, что ж ты нервничаешь, это твои проблемы. Для этого человека, для ее сына, это свободный выбор. Он так захотел. Если ты из-за этого страдаешь, то ты не уважаешь его свободного выбора. Ты не можешь переживать из-за этого. Ты переживаешь только из-за собственных надежд, из-за собственной мечты, из-за собственных глупостей. Оставь его в покое. Он самостоятельный человек. Ну, расстреляют его, не переживай. Это итог. Ну, вот сделал человек какую-то ошибку, попался, вот, или неправильный выбор. Ну, естественно, скажем, когда-то все заканчивается. Номер бы он не в петле на площади Варшавы, а где-нибудь там, скажем, в автокатастрофе, ну что, бывает, что ты переживаешь из-за этого? Ты должна ничего не чувствовать, потому что это всего лишь его свободный выбор. И ты свободный человек, и ты живешь, у тебя есть еще возможность радоваться и жить насыщенной жизнью. Неужели ты понимаешь, не понимаешь, что твои страдания из-за твоего ребенка, это всего лишь твои психические комплексы, твоя проблема твоей души. Ты можешь не страдать, надо просто поверить, что никаких причин для страдания у тебя нет. Это его выбор, он пострадал, но пострадал, а ты-то тут при чем? Или, например, еще другой возьмем. Например, маленького ребенка, крошечку, ну скажем, 8 лет, завлекают клоуны, ну или богатые мужики. Красивый такой мальчик с кудрявыми волосиками, блондин с голубыми глазами. Вот. Завлекают клоуны или богатые мужчины. Очень он им нравится. А мама вдруг видит, что клоуны его уводят все дальше и дальше, что мужики садят его в машину, она возмущенно бежит: «Стойте, что вы делаете? Остановитесь! Куда вы его повлекли?» И обращается к ребенку, говорит: «Сын мой, ты что? Ты куда? Ты зачем?» А ей говорят: «Нет, мать, оставь его. Это его свободный выбор. Ты видишь, он улыбается. Ты видишь, ему хорошо. Он же по своей воле идет. Вот мы открываем дверцу машины, он садится. Он не слушает тебя. Ему нравится то, что он предлагает. Это ты знаешь, чем все это кончится. А он не знает. Но он выбирает это добровольно. Мы его силы не пихаем. Мы закон не нарушаем. Он принимает то, что выбирает, то, что хочет выбирать. И клоуны говорят: смотри, он хохочет. Ему весело, ему радостно. Да, это ты знаешь, чем это закончится через несколько минут. Но он-то этого не знает. И пусть не знает. Зачем ты его отвлекаешь? Он выбирает сам. Он взрослый человек. Правда, мальчик? Ты ведь взрослый человек. Ты уже достаточно большой, чтобы не слушать свою маму. Смотри, как она тебя ревнует. Смотри, как она не дает тебе делать то, что тебе нравится. Смотри, как она, как орлица, как коршун распростелась, сцепилась тебя когтями, не хочет тебя отдавать. Вот так все эти матери и все эти отцы, и вся эта ваша хваленная любовь, она только и ищет того, чтобы не отдать вас, чтобы присвоить себе, чтобы только вы не наслаждались, чтобы только вы не радовались, чтобы только вы не торжествовали от того, от тех радостей, тех игрушек, тех приятностей, которые есть в мире, но от которых вас прячут ваши родители со своей хваленой любовью. Вот. Или, например, скажем, тоже случай уже актуальный, когда ребенок, скажем, в 12 лет говорит: а я хочу совершить эвтаназию, я не могу больше жить, я устала. Вот мать говорит: как, я ж тебя растила, зачем, еще много радости в жизни. И это правда, все это пройдет и будет радость. Нет, мама, ты ничего не понимаешь. Вот я понимаю, жить уже не имеет смысла. Мама плачет, мама вьется, да как же, еще много-много счастья будет. Нет, мам. И врачи говорят: отойдите от ребенка, что вы делаете? Это его свободный выбор, вы мешаете ему. Вы мешаете ему жить, вы мешаете ему осуществлять свое предназначение в жизни. Это вы со своей любовью опутали человека и запрограммировали на какую-то дальнейшую траекторию событий, а он не хочет вашей траектории, он не хочет вашей жизни, он не хочет вашего счастья, он хочет вот этого и больше ничего. Оставьте его в покое. Ну вот я сделал маленькую паузу, ремарку, так сказать, зная о некоторых эффектах, производимых моей речью, я хочу сказать, что вот все эти случаи, которые я говорил, начиная от сына, который женится, и всех прочих случаев последующих, это был то, что называется сарказм. Это был взгляд со стороны другого обывателя. Я нисколько не разделяю такую точку зрения, просто пытаюсь показать, как думают, как варварски и изощренно думают некоторые люди, уверенные в том, что думают они правильно, и не только думают, но и говорят так. Но вот то, что мы могли почувствовать в тех переживаниях матери в отношении своего ребенка, если по случаю, скажем, сына, который женится, переживания матери кажутся просто банальной ревностью, и все. И хочется многим это осудить и это попрать, а они не правы. Конечно, ребенку надо выходить, то есть жениться или выходить замуж, но они не правы, если они не понимают, как болит сердце матери, и они должны это понять. Да, человек должен оставить отца и мать свою, прилепиться к жене своей, но если он не понимает, что испытывает мать, у него нет сердца. Но нам кажется, что ее претензии неоправданно, это просто обыкновенная ревность. А вот в случае, когда маленького ребенка утаскивают клоуны или какие-нибудь богатые мужики, тут мы всецело на стороне мать пока еще. На стороне матери и понимаем, что нет, так категорически делать нельзя, она права, они же его убьют. Они же ищут только одного, чтобы воспользоваться этим ребенком и доставить удовольствие себе, а ребенок им нужен только как средство, а его благи они не думают, они просто заманивают его, завлекают, соблазняют и льстят ему, чтобы воспользоваться им. И мать права, защищая ребенка, несмотря на то, что могут сказать эти клоуны в свое оправдание и отмести, и действительно убедить мальчика, чтобы он прогнал свою мать. Но на самом деле и то чувство, которое толкает мать на защиту своего ребенка от богатых мужиков, и то чувство, которое толкает мать переживать за будущее ее сына, который сегодня женится, это одно и то же чувство. Это одна и та же энергия жизни. Это то же самое ревность, та же самая ревность. Ревность – это оправданное стремление принести человеку благо, счастье. Оправданное стремление сделать человека счастливым. Вот что такое ревность. Сила, энергия, импульс, который побуждает человека сделать другого человека счастливым, принести ему благо, принести ему счастье. Но я подчеркиваю, что это оправданный импульс. Оправданный чем? Оправданный моей любовью. Я люблю человека. И, любя человека, я хочу сделать его счастливым. Потому что любить – это желать блага другому человеку. Это желание ему счастья. И как ревность, оно не проявляет себя в нормальном течении обстоятельств. Мы любим человека, и человек счастлив. Мы окружаем его заботой и теплотой, и ему хорошо. И ничего не происходит до тех пор, пока человек не отказывается от своего счастья и не пытается построить себе другое счастье. Вот тогда мы понимаем, что он отказывается от своего счастья, и у нас вспыхивает боль, ведь ему же было хорошо. Он же чувствовал себя замечательно. Почему он отказывается от своего счастья? И вот тогда оно проявляется именно как ревность. В случае, когда человек отказывается, тот, кого любит, отказывается от своего счастья. Не от меня он отказывается, он от счастья своего отказывается. Он блаженство свое разрушает. И он мир свой и мир семьи разрушает. И вот это ощущение, это любовь, которая животворила возлюбленного, а она просто дает вот эти даже не аберрации, даже не какие-то проявления, просто она и есть любовь. Но тогда, когда она не достигает цели сделать счастливым другого человека, она опознается и переживается как боль, как надрыв, как надлом. И вот тогда это ревность. Апостол Павел пишет: любовь не ищет своего, но ищет пользы другого, блага другого. Это и есть любовь. Но если человек, которого мы любим, и благо которого мы желаем, любим, потому что желаем ему блага, он отказывается от этого блага и, стало быть, отвергает нашу любовь, вот это чувство нами воспринимается как ревность, и им воспринимается как ревность. Но нами она познается просто как боль, а им, человеком, который отвергает нашу любовь, она познается как насилие. Отсюда и вот эти разные точки зрения к ревности, когда человек ревнует, и ревнует оправданно, потому что он любит этого человека. Он не видит себя подлым негодяем, он просто хочет человеку принести мир и радость. А когда человек отвергает, он это воспринимает именно как насилие, хотя забывает несправедливо, и в этом ложь, что совсем недавно он был счастлив этой самой любовью. И вот это состояние, вспомним, скажем, о клоунах. Все мы похищаемся разными клоунами, разными соблазнами, разными лестями. Похищают меня все. Похищают чувства, мысли, соблазны. И похищают именно тем, что они несут неприятность. Они приятны мне. В этом и состоит соблазн, и в этом состоит ложь. В этом коварство. Они обольстили меня. Вот так буквально и называли раньше случаи, когда какой-нибудь неженатый мужчина обольщал замужнюю женщину. Вот. Он именно обольститель. Эпитет, часто относящийся и к личности сатаны. Обольститель. И даже была такая профессия, своего рода в кавычках, в новое время обольщать. Люди профессионально обольщали чужих невест, чужих жен, чужих сестер чьих-то, просто ради забавы, показать свое искусство обольщения. На эту тему очень много чего было написано и в 19 веке, особенно, да и в 20 веке немножко люди успели написать. И вот смысл обольщения именно в том, что я предлагаю человеку, как обольститель, я предлагаю человеку некую приятность. Ему было хорошо, он был счастлив, но я предлагаю ему некий запретный плод, некое удовольствие, которого у него раньше не было. И надо запечатать это обольщение в такую упаковку, чтобы действительно вот горечь, которая там содержится, реально так горечь, я ведь хочу человека только использовать. Я же его не люблю. Мне нужно только над ним потешиться, покуражиться, что-то от него взять, какой-то дивиденды для собственной похоти, для собственного тщеславия, для собственной гордыни. Неважно, я его не люблю, я его использую. Но мне надо преподнести ему вот эту свою пилюлю горькую, горечь смерти, приятной упаковке, как это и сделал обольститель в райском саду. И человек, когда он воспламенился, жаждет обладать этим запретным плодом, то ревность мужа, отца, брата, которые понимают, что их обольщают, что их сестру, их дочь, их жену, их невесту хотят увести. Не потому, что любит, а потому, что хотят причинить ей боль, то человек воспламеняется ревностью и хочет ее защитить, свое сокровище, потому что он ее любит. Но девушка уже обольщенная, воспринимает это как ревность, как насилие, как жестокость, как тиранию. А на самом-то деле любящий человек просто желает ей блага. Так вот, по сути дела, это ревность, которая становится соревнованием. Соревнованием, когда один, имеющий право и любящий, говорит, ты не должна этого делать, это принесет тебе горе. А другой говорит, не любящий и лживый, желающий причинить горе, говорит, нет, ты должна сделать именно то, что я тебе прошу, потому что он тиран, а я предлагаю тебе сладость. Вот это и есть изначальный смысл соревнования. Каждый из них ревнует, потому что каждый хочет не в смысле взять ее себе, а каждый хочет сделать ей некое благо, только один-то действительно благо, потому что любит, а другой ревнует о ней и заботится о ней для того, чтобы причинить ей зло, а себе принести радость и потешиться. Вот это и есть первичный, изначальный смысл соревнования. И в этом смысле, Бог и называется ревнителем. Но об этом мы еще поговорим.